Это Роллс-Ройс на гусеницах и на лыжах.
Да, они съездили просто в Хургаду и привезли.
Он отравил ей жизнь, она решила отравить ему шею и руку.
А когда ему стало хуже, решили, что пули отравлены.
А Ленин ведь, как мы знаем, разложился на плесень и на липовый мед.
Где была?
Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Blackroom Podcastery представляют подкаст «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, не часто пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Ань, привет! Рассказывай, где была на этот раз.
Привет. На этот раз я была в горках, которые более известны как горки Ленинские. И сегодня я предлагаю рассказать о них, немножко отойдя от нашего с тобой формата. Все 200 слушателей нашего подкаста привыкли, конечно, уже к формату. Но что же делать?
Потому 228.
228 человек уже привыкли, но придется разрушить стереотип и рассказать немножко по-другому. Сегодня у нас главным героем будет само место, а люди будут лишь украшением этого места. Почему я решила о нем рассказать? Потому что вроде как бы все понятно, и благодаря названию это все понятно, да? Слышишь, Ленинские горки. И понимаешь, там жил Ленин, ну или не жил.
И там горки.
И там горки, и где-то это в Подмосковье, и, скорее всего, это какой-то красивый дом. Ну, что-то типа того. А на самом деле это место вот по-настоящему уникальное, потому что в этом месте история нашей страны, вот начиная там с 12 века и до наших дней, она наслоилась такими, как торт Наполеон. Много слоев, и они все одновременно там существуют. То есть каждый новый слой не приходил и не разрушал предыдущий. Они как-то все сосуществуют по слоям, да. И вот я хочу начать свой рассказ с первого слоя. Первый слой у нас будет 12 век, Вятичи.
Вятичи. Это такое древнеславянское племя. Я перед тем, как Аня начнет рассказывать, сразу оговорю, что я там не был. И, наверное, вот впервые за все время, пока мы делаем этот подкаст, я вообще ничего не знаю об этом месте.
Ну, ты не знаешь о месте, но в любом случае ты знаешь о событиях наверняка, о которых я сейчас буду рассказывать, которые это место сформировали.
А вот мы сейчас и проверим это.
Итак, начинаем совершенно издалека, начинаем с Вятичей. Кто такие Вятичи? Если когда-нибудь кто-то скажет тебе, что я коренной москвич, ты у него уточни.
Не Вятич ли он?
Не Вятич ли он, да, потому что коренные москвичи — это именно племя Вятичей. На территории Подмосковья, условно, Москвы и Подмосковья, Вятичи поселились в далеком там, 11-12 веках. И надо понимать, что это за люди. Они очень сильно не хотели креститься, и когда Вещий Олег создал Киевскую Русь, они не вошли в эту Русь. Туда вошли там кривичи и прочие...
Древляне, поляне.
Да, да, да. И прочие племена. А вятичи не вошли. Их завоевал Владимир. Присоединил.
И крестил.
Но они... Нет. Он пытался. Но они язычники были. И такие свободолюбивые, что они постоянно бунтовали. И не хотели быть Русью. Они хотели быть вятичами. У них был родоначальник по имени Вятка, Вятко. И, в общем, он им не разрешал креститься. И это очень важно, что были они язычники, а у язычников, как известно, есть такой прекрасный, красивый культ сжигать своих мертвых. И потом вокруг этого праха создавать курганы. Так вот, на территории Ленинских горок сейчас находится 59 курганов высотой до 3 метров. Ты представляешь, там в этом кургане, там же не только прах, там еще украшения и всякое.
Ну, хоронили же вместе со всем стафом, как
нет,
бы.
Нет, нет, ты сейчас путаешь вятичей с египтянами, да. Но нет, нет, они...
Для меня это всегда было одно и то же.
Это они съездили просто в Хургаду и привезли.
Традицию такую.
Традицию. Нет. Нет, они хоронили просто с одеждой, с утварью, с какой-то, без слуг, без этого, без дичи. Так вот, эти 59 курганов, они сейчас есть на территории этих Ленинских горок, они прекрасно существуют, и это памятник федерального значения. Более того, они настолько интересны, что никто, ни один из владельцев потом этой территории, ну вот усадьбы, да, этой, эти курганы не трогал. Вот так.
То есть никто там не копался, и теперь, не, ну, уже, а теперь быть, уже и нельзя.
Может быть, их было 60, и кто-то копался, конечно, но вот 59 это, ну, как бы это очень
то
много.
Есть, один срыли, как бы, все-таки.
Да, может быть, не может 10 срыли, а не может 100, кто знает.
И вятичи, значит, жили-жили там.
Да, жили-жили.
Но шло время.
Шло время. Пришел 15 век. 15-й. Иван III. Решил жениться во второй раз. Ну, не будем про Ивана III. Он решил жениться. И так уж получилось, что жениться он решил на прекрасной, как он тогда думал, греческой богине Софии Палеолог. А всю эту свадьбу несколько лет, весь этот союз продюсировал, скажем так, Папа Римский. И нам обещали, что это будет греческая именно тетенька. Потому что важно, что мы... Россия православная, а Италия и Папа Римский католики. И католики очень-очень много веков подряд хотели Русь католизировать, ну, потому что власть туда-сюда, понятно, да? И, в общем, они, как троянского коня, послали эту Софию Палеолог. Она должна была изнутри католизировать Русь. Но с ней шла огромная свита. Кстати, часть ее наследства, приданого, да, приданого, это практически основа той самой библиотеки Ивана Грозного, которую найти до сих пор не могут. Она привезла эти книги. Так вот, с ней шла огромная-огромная свита, но как только они пересекли границу России, ну, Руси, половину свиты не пустили, вот эту католическую, а вам не надо дальше ехать. Более того, как только она пересекла границу, она сказала, я православной буду, все окей. Хорошая тетка оказалась, в общем-то. И с ней пришел такой монах по имени Сальватор. Я не знаю, как там, ну, не, видео не сохранилось, стер кто-то видео того времени.
Форматнул.
Да. Но... Иван III по какой-то причине с этим человеком задружился, с этим Сальватором.
Он, наверное, был умный, образованный,
да, ну, интересный. Ну, никто не знает, он был обычный как бы из свиты, ну, что там произошло, я не знаю. Но смысл в том, что этот Сальватор принял православие, женился на русской девушке, и на свадьбе был Иван III, то есть до такой степени они подружились, он был на свадьбе, и он на свадьбу подарил ему горки. Тогда они были, назывались горки. И я, кстати, думаю, что назывались они горки, потому что там вот эти, ну, курганы. Наверное, поэтому. Ну, может, нет. А там, значит, были верхние горки и нижние горки. Сейчас это одна территория. Этот Сальватор, он взял имя Иван Спасителев, просто Сальватор по-итальянски Спаситель. Иван Спасителев. И 300 лет знатный род вот этот Спасителевых прекрасно жили там, владели горками, все было отлично. Дальше, ну, видимо, род закончился просто, ну, так бывает, да, род заканчивается. И мы переходим к следующему историческому слою. Это третий исторический слой, 18-19 век. Назовем его «Дворянское гнездо».
Да. И начнем мы эту часть нашего повествования с фразы «Но шло время».
Но шло время. И... В 18 век усадьба переходила из рук в руки только в путь. Трубецкие, Дурасовы, Писаревы, Лопухины.
А они что там, продавали это друг
да,
другу?
Да, да, они друг другу вот... передавали. Вот благодаря именно Дурасовым это стало... Именно Дурасовы построили там красивую усадьбу, какой-то там вид ей придали. И дальше в 1861 году Ты знаешь, что произошло в России, важное событие. В Лондоне запустили метро.
Да, а в России было отменено крепостное право.
Александр II отменил крепостное право. И это... я никогда об этом не задумывалась на самом деле. Ведь все богатство вот этих вот дурасовых Лопухиных, да, оно в основном держалось на бесплатной рабсиле. То есть содержать огроменный дом — это очень дорого. Но очень приятно, когда ты ни за что не платишь. Ну, условно, ты покупаешь там дрова, да, а вот лют у тебя, он бесплатный.
Да эти дрова лют из леса привозят, вот из ближайшего на самом-то деле.
Из твоего
же. Не покупаешь, из твоего же, да.
Ну, окей, что-то ж покупаешь.
Один раз ты что-то купил.
Ну, возможно. Все. Но я о том, что пропала бесплатная рабсила. И эти дворянские семьи, вот эти наследные большие такие роды, они... больше не могли позволить себе содержание таких домов, такого объема. И по всей стране вот эти прекрасные усадьбы начали приходить в упадок. И их начали выкупать, там, и как-то, не знаю, забирать за долги новый вид богачей.
Коммерсанты.
Промышленники, банкиры, да. И именно тогда опустевшая, обветшавшая уже усадьба, вот эта Верхние Горки, она перешла к фабриканту по фамилии Прокофьев. Он производил духи. Ну, в Москве у него была фабрика, он производил духи. Ну, такой, средней руки. А дальше, как-то, еще раз скажи, как-то, говоришь?
Но шло время.
И тут мы переходим к самому интересному. Пришел 1909 год. И прекрасная усадьба Горки перешла в руки к Зинаиде Морозовой. И чтобы понять, что Зинаида Морозова сделала с этими горками, нужно рассказать, кто это такая. Зинаида Морозова, она же Рейнбот, она же Резвая и она же дважды Морозова. Эта женщина, ну, как бы, наверное, нам она с тобой будет известна больше как жена знаменитого Савы Морозова.
Друга Павла Третьякова.
Соперника. Они, наверное, дрались на дуэли за какие-нибудь картины.
За право нарисовать кого-нибудь.
Да.
Очередного.
Да. А Зинаида Морозова, она, в общем-то, не была красивой, очень умной или очень породистой. Или, ну, вообще, в ней, в общем-то, не было ничего такого. Но, будучи юной девушкой, она вышла замуж за человека по фамилии Морозов. И ей в этом повезло, потому что это был племянник Савы Морозова, с которым она неизбежно, естественно, познакомилась, бросила своего первого мужа и быстро вышла замуж за Саву, к слову.
То есть как бы бросила племянника, вышла за его дядю.
Да, да.
Красотка, вообще.
А дядя тогда уже был
честных
тем,
правил.
И даже мог. Она за него вышла замуж, и на нее, ну вот что делает с потенциалом деньги, что делают, да? Она потенциально была крутейшим просто человеком. И деньги Савы Морозова, они сделали, вот прям это же идеально, когда, знаешь, в одном месте сходятся вот талант, возможность и деньги. Это и вкус, и все. И он ее практически, он ее образовал, он ее одел, он ее обучил, он... ну, как бы вложил в нее очень много, и, в общем-то, это все имело смысл, потому что она стала главной светской львицей нашей с тобой страны. Но муж у нее был такой интересный, он очень дружил с Максимом Горьким. Максим Горький в какой-то момент познакомил его с актрисой Марией Андреевой. Это была такая... красивая женщина, но на самом деле, судя по фотографиям, вот я прям зуб даю, это молодая Зинаида Морозова. Ну, то есть это прям то же самое, но только на 20, там, не знаю, условно, лет моложе.
Идеально. Ты как бы берешь такую же женщину, которую ты любишь, как бы, к которой ты привык, которая тебе как бы в целом ок, но только на 20 лет моложе. Очень круто.
И у него закрутился роман с этой актрисой Андреевой. Но Мария Андреева, она была революционеркой. И она вытянула из Савы Морозова для своих этих революционных целей огромное количество денег. Но потом так сложилась судьба, что познакомивший их Максим Горький, увел эту актрису у Саввы Морозова. Савва Морозов поспешил вернуться в семью, был прощен. У них родился еще один, кстати, ребенок, четвертый. И вроде как было все хорошо, но революционеры потеряли кошелек. И есть такая история, ну, я не знаю, насколько это правда, никто не знает и никогда наверняка не узнает. В 1905 году Савву Морозова нашли мертвым в гостинице в Ницце. И есть подозрение, что не сам он попрощался с жизнью, а что все-таки революционеры поставили жирную точку в их взаимоотношениях. Не знаю, как было на самом деле. В любом случае, мы же говорим о Зинаиде, и эта прекрасная Зинаида остается очень богатой женщиной. С 4 детьми, ей под 40. И вот представь себе, ты очень богата, не очень красива, очень популярна,
мне
известна.
Сложно себе это представить, но окей.
Ну да, ты-то красива, конечно. Да.
И богата. Ну и не богата.
И не богата.
Нет, не так, красива, но не богата.
Да. Она вновь выходит замуж. И не просто за кого-то, а за человека по фамилии Ренбот, мэра Москвы. Ну, тогда это был градоначальник, да, назывался. И она выходит за него замуж. Он, кстати, потом поменял фамилию на Резвой, потому что началась война с Германией, ему как бы немецкую фамилию было не очень иметь. Поэтому она еще раз сменила фамилию свою, она стала Резвая.
Интересно, почему именно такая фамилия вот была выбрана?
Не знаю.
Странная.
Не знаю. Но мне кажется, ей было прикольно, она Резвая вдова.
Думаешь, она предложила такой вариант?
Возможно. Она была смешная женщина, возможно, и так. В 1907 году она выходит замуж за Ренбота, за этого Резвого. И вроде как все хорошо, потому что он женится на огромных деньгах, которых у него нет. Она выходит замуж за дворянина и наконец-то становится дворянкой. Вроде как бы все хорошо. Но проходит полгода, его обвиняют во взятках. А взяточник он был просто какой-то невероятный. И начинается огромный суд. Она вкладывает в него деньги. Она, в общем, сделала все, в итоге его помиловали. Но она заплатила огромное количество денег, вывалила за то, чтобы его не посадили, не отправили на каторгу. И ее, она понимает, что ее светская жизнь как бы все закончилась. И тут она покупает Горки, чтобы там, подальше от Москвы, прекрасно существовать. И здесь, кстати, для тебя пасхалочка. У нее был другой дом, купленный ей вместе с Саввой. Еще когда-то она оставляет этот дом своему старшему сыну. Дом этот находится в месте, которое называется Покровская Рубцова.
Воу!
Да, пасхалочка для тебя. Находится он на Истре. Он, ну, он до сих пор существует, правда, не в таком хорошем состоянии, как Ленинские горки. Но в любом случае можешь туда съездить, посмотреть.
Пофоткаться.
Пофоткаться, да. Это не очень далеко от Москвы. В общем, она уезжает в эти горки, но она ведь, мы не забываем, да, она чертовски богата, и она все-таки жена Саввы Морозова. А Савва Морозов известен у нас, ну, помимо своих денег, он известен еще дружбой с любым ярким человеком того времени. Вообще с любым. Она, естественно, нанимает Шехтеля, и приглашает его в горки и говорит: «Шехтель, сделай красиво». И Шехтель делает красиво. Когда талантливому человеку говорят: «Деньги не вопрос, сделай хорошо». И он делает. Но еще надо понимать, что помимо красоты, она все-таки очень-очень уважала современные технологии. В этом доме появился телефон, в этом доме появился водопровод. В этом доме появился теплый туалет и много-много еще всего, что присуще было умному дому 1909 года.
Теплый туалет.
Да. Это помимо красоты невероятной, которую Шехтель туда внес. А более того, она ведь не только саму усадьбу расстроила, она разбила парк. Она сделала очень-очень много. И, в общем, тот вид, который есть сейчас, это все благодаря Зинаиде и деньгам ее мужа. Ты знаешь, мне кажется, у нее какая-то случилась история такая что-то вот нездоровое такое было, она полюбила, в какой-то момент полюбила фарфор. И Горький, который по какой-то странной причине с ней общался, хотя, казалось бы, да, должен был быть выгнан поганой метлой, он же именно познакомился с этой актрисой.
И порушил им с
Но с другой Маратовым. Стороны, но с другой стороны, он же потом
он
эту актрису
испас,
и забрал.
Да. Ну, как бы извини, и такое извинение.
Извини,
такое.
Забираю.
Да.
Горький писал, что пришел к ней домой, а у нее дома невозможно стоять, потому что везде фарфор, и ощущение, что ты в магазине. И посередине сидит она, и как бы вот это все мороз по коже и страшненько.
Крипи.
Да, крипи, да. Но на что она ответила ему в каких-то там своих дневниках, она написала, что Максима Горького люблю и уважаю, а с Алексеем Максимовичем Пешковым не дружу. Ну, надо отдать должное все-таки Зинаиде и рассказать о ее пути жизненном далее. Она в 18 году ее попросили выйти вон из усадьбы, но она была женщиной очень упрямой и настойчивой. Она добилась, она обивала все пороги, и она добилась того, что Горки признали памятником. Со всеми фарфорами и со всеми картинами, и с садом, и с захоронениями, и вот полностью. Это признали памятником и взяли под государственную охрану. Представляешь, чего вот женщина добилась, да, в 18 году? Сама она уехала жить в коммунальную квартиру в Москве, прожила там несколько лет и уехала в Подмосковье. Собственно, в Подмосковье, в Ильинском, она прожила до 47 года. В 1947 году она умерла. Жила она на пенсию, которую платил ей театр МХАТ на основании того, что когда-то МХАТ содержался за счет Савы Морозова. Ей платили какую-то мизерную пенсию, но ей хватало. Вот такая странная судьба. А дальше мы переходим к пятому слою. Это 20 век, Ленин и Ульяновы. Твоя фраза.
Но время шло.
30 августа 18 года Фанни Каплан стреляла в Ленина и даже два раза попала. Попала ему в шею, попала ему в плечо. Ленин выжил, но с этого момента стало понятно, что здоровье его сильно пошатнулось. Более того, очень странный такой момент, ему пули не стали вытаскивать, пули оставили. А когда ему стало хуже, решили, что пули отравлены.
Класс.
И тогда вытащили только одну.
Потому что МРТ шеи. Тогда уже не было.
Я не знаю, почему, но это первая мысль. Так они же отравлены, поэтому они хуже делают. Ну, вот какая-то странная, конечно, медицина была в 18 году.
Ну, там не до медицины людям было просто,
наверное. Ленин тогда уже был для нашей страны практически божеством и практически с нимбом. Ему начали искать место, где бы он жил. Он жил в Кремле, да? На территории Кремля тогда жило очень много людей разных, не только политиков, не только каких-то важных, ну, там очень много было людей, там плохие были условия для жизни внутри Кремля. И Ленину начали искать что-то получше. И выбор пал на Горки именно потому, что телефон и вообще роскошь бытия. Ну, то есть это же просто супер-пупер умный дом, напичканный всем, чем можно вообще напичкать дом в 18 году.
Для нормальной, как бы, вот такой комфортной жизни.
Для идеальной просто жизни, да. А тем более, как бы, Ильич заболел, и ему нужен был комфорт.
Пули делали свое дело.
Отравленные, да. Вначале он туда ездил как в санаторий, просто там отдыхал, он занял флигель. Ты знаешь, я много в детстве слышала о том, что Ленин был скромен очень, но я думала, что это какая-то такая пропаганда и какой-то такой вот флёр ему добавляют, что он очень такой был неприхотливый, ну, какой-то делают из него идеального человека, не знаю.
Ну, сейчас уже это все давно развенчано, там уже много всякого и плохого было о нем сказано, и потом опять хорошего, потом снова плохого.
Но вот ты понимаешь, все, что касается его скромности в быту, это правда. Он заехал в эти Горки и занял флигель. Но когда ему стало хуже, стало понятно, что ему нужно перебраться в основной дом, он перебрался в основной дом, занял спальню. Вот единственное из роскоши, что они с Крупской сделали, это у них у каждого была своя спальня, свой кабинет и своя ванная комната. Ну, потому что там этого было предостаточно просто.
Ну, это чисто ради удобства, скорее всего.
Ну, вот, это чтобы... чисто потому, что это было. Если бы это нужно было строить, они бы этого не делали. И он, чтобы ты понимал, он ничем не пользовался. Он запретил что-то менять, что-то переставлять, что-то ломать. Он устроил жуткий скандал людям, которые начали рубить деревья за каким-то там, за какой-то надобностью рубили деревья. Он отругал их, он сказал, как вы можете? Понимаешь, он реально там жил в гостях, как будто. Вот просто сел на краешек своей кроватки и посидел там.
Ну, он же был, как ни крути, человек-то не глупый. Он был... понимал, наверное, что это за место, он как-то оценил всю историческую ценность.
Нет, я думаю, что это просто его такой аскетизм пожизненный, потому что у человека совершенно были другие... ценности в жизни. Он ведь умер, если ты не знаешь, ты знаешь, от чего он умер?
Ну, много разных версий. Я вот слышал про сифилис, например.
Ну, сифилисом он болел и когда-то до этого, и все его там слабость здоровья, скажем так, что он так ушел рано, ему было, это сколько, 53 года. Это тоже наложило свой отпечаток, естественно, антибиотиков-то не было. Но умер он от кровоизлияния в мозг. Он умер, потому что, причем после какого-то очередного, он умер, потому что он очень много работал. Он, вот представь, у него в шее и в плече пули, отравленные, напомню. А он в день, вот сейчас вот вдумайся, он в день проводит 40 встреч рабочих, 40. И ночью, и днем, и он этим, он просто перенапрягся. У него реально разорвался мозг, потому что он очень много думал. Именно в горках он сделал вот эту свою работу по электрификации. Именно в горках он придумал СССР. То есть вот эти последние годы жизни, они были достаточно продуктивны, потому что... Ну, действительно, были очень хорошие условия. Вот прям, знаешь, это прям бросается в глаза. Вот его жизнь в горках, это как будто человек на Airbnb снял дом на выходные. Понимаешь? То есть он реально жил в гостях у мадам Морозовой. С 23-го года он начал там жить постоянно. Он не то чтобы любил это место, но он был уже не в силах его покинуть, скажем так. Ему купили электрическую коляску, на которую он отказался ездить на самом деле. Единственное, что он любил и вот на что действительно обращал внимание, он любил быстро ездить и любил хорошие машины. И у него была хорошая машина, она сейчас стоит там же в Ленинских горках. В горках там есть мемориальный гараж. Это Rolls-Royce, который привезли, привезли в СССР, и его передние колеса — это лыжи, а задние — это гусеницы.
Кайф.
Да, и он просил своего водителя специально ездить по ямам, и он хотел прям вот, ну, ему было по кайфу.
То есть он такой триал устраивал.
Да, да, ему было интересно, как вот. Ну, в общем, это единственное, на что, вот что, в чем Ильич нашел вот роскошь. Проявлялась.
Да, та роскошь, от которой он не смог отказаться. Это Rolls-Royce на гусеницах и на лыжах.
Да, единственный в мире. Да, он, на него можно посмотреть, он очень красивый.
Ну,
там
послушай,
стоит.
Человек революцию придумал, лампочку, электрификацию СССР. Ну, господи, ну что такое Rolls-Royce на гусеницах и на лыжах для такого человека?
Да, конечно, конечно. А дальше случилось то, что случилось, опять же, то, что, наверное, ну, многие знают, 21 января 24 года Владимир Ильич Ленин умер. Именно из горок его забрал поезд. Кстати, станция, с которой отправлялся поезд, это отдельное мероприятие, это такое вот, ну, сталинский ампир в архитектуре, это такое сочетание... конструктивизма и греческих храмов, не знаю. Ну, то есть это какое-то уникальное, мне кажется. Вот, я обожаю.
Станцию я видел, она правда крутая.
Она правда крутая, да, и на нее. Вот, кстати, обязательно, мне кажется, что в горке хорошо бы поехать на поезде именно ради станции, чтобы ее тоже посмотреть. Но вот, казалось бы, да, вот в 24-м году Ленина оттуда вывезли, поселили в другом месте, ну, музей, да? Нет. У Ленина был брат Дмитрий.
Ульянов.
Ульянов, да. Со своей семьей. Он жил тоже в горках. Он в какой-то момент там поселился. И когда... А это же как бы музей, ну, то есть там же мы же помним, да, что мадам Морозова сделала все, чтобы это был объектом охраны государственной. И Дмитрию и его семье сказали: любезные, езжайте, у вас есть прекрасная квартира в Москве, езжайте и живите там, наследники дорогие. Они говорят: нет, нам все нравится, мы останемся.
Ну, конечно, я бы тоже так сказал.
Да, у Дмитрия Ульянова, у него не было ног, ему там ампутировали ноги из-за болезни. Он освоил коляску. Он
ту, каждый который день... не воспользовался, да. Ильич, электрическую.
Да, он каждый день выпивал там достаточно красного вина, садился в коляску и катался по территории. И ему все нравилось.
Шикарно, это прям гольф-клуб.
Да, кстати, ты знаешь, есть такая теория заговора. Не знаю, насколько это правда, просто Дмитрий Ульянов, он был врачом по образованию. Он в какой-то момент работал в Крыму врачом. И в больнице, где он работал, лечилась Фанни Каплан. Буквально за год до покушения. И есть подозрение, что Фанни Каплан была слепа, как мы знаем, да? Ну, плохо видела. Есть подозрение, что стреляла она не в Ильича. Ну, она просто думала, что стреляет в Дмитрия. Они были очень похожи внешне. Вот есть такая теория.
То есть интересная. Он ее там, видимо, как-то совратил, как да, будто бы.
Да.
А она решила ему отомстить.
Да, есть такая теория.
Отравленными пулями.
Ну и отомстила.
Он отравил ей жизнь, она решила отравить ему шею и руку.
Отравить ему пули.
Да.
Ну, в общем, как бы их оставили, естественно, в покое, потому что, ну как можно, да, Ильич — это святая корова, и его трогать нельзя, и уж тем более никого с фамилией Ульянов. Их оставили, в 43-м году Дмитрия не стало. И тогда семья пошла все-таки на выход. Но семья, перед тем, как выйти, написала списочек того, что они забирают с собой. А там мейсоновский фарфор, гарнитур карельской березы. И там по каждому пункту, то есть сохранился этот список, по каждому пункту этот музей, ну тогда уже это был музей, отбивался и отбился. И ничего не отдали.
Ну, потому ничего. Что это прямо вот борзость, конечно.
Ну, да, да. Это вот к тому, что, понимаешь, а Ленин сам ничем этим не пользовался. Я сейчас хочу рассказать о том, что сейчас этот, сама эта усадьба, это ведь очень такой странный, там сейчас большая проблема у экскурсоводов. То есть в советское время проблемы никакой не было, да? Приезжают люди посмотреть, где жил Владимир Ильич Ленин, и они смотрят на место, где он жил. А чтобы никто не падал в обморок от карельской березы и прочих левитанов на стене, понимаешь? Эта мебель была закрыта белыми чехлами. Помнишь знаменитую картину, где ходоки у Ленина?
Да.
И там мебель закрыта белыми чехлами.
Ну, это чтобы закрыли... еще не испачкали ходоки-то они.
Нет, ведь... это чтобы никто не видел,
какой роскоши
живет Ильич. Какой роскоши жил Ильич.
Ну, именно. И чтобы не испачкали тоже. Ну, давай, пожалуйста. Ходоки, они шли издалека по грязище по этой.
Нет. В советское время не было проблемы. То есть приходили люди, и экскурсоводы рассказывали о том, что здесь жил Ильич. Они рассказывали, то есть они были подготовлены, и если их спрашивали, почему Ленин лысый, они отвечали о борьбе мирового коммунизма, понимаешь? О борьбе рабочего класса и так далее. То есть у них любой вопрос их не ставил в тупик вообще.
Потому что с точки зрения идеологии их экскурсия вся была выверена, и никого ничего другое волновать не должно.
Никого не интересовал фарфор. А сейчас, когда сняли чехлы, люди приходят, и они хотят слушать о другом. А им показывают комнату, откуда, значит, где умер Ильич, а там его маска посмертная лежит. Это хорошо еще, что несколько лет назад оттуда вынесли венки. Там все эти 100 лет еще венки стояли, понимаешь? Ну, то есть это такой диссонанс, и это вот то самое, про что я говорю. Это одновременно вот эти две эпохи, две, два пласта, как бы. С одной стороны, это классическая, очень хорошая, очень богатая, идеально сохранившаяся усадьба XIX века. С другой стороны, это целый пласт нашей с тобой истории, коммунизм, вернее, не коммунизм, а строительство коммунизма, культ Ленина и так далее. Ну, то есть это совершенно непонятно. Сейчас у них немножко такой, ну, диссонанс у экскурсоводов. Они не знают, в какую сторону
податься.
Податься, да. Плюс, конечно, у нас сейчас понаглее люди стали. Они спрашивают.
Ну, они спрашивают.
Они спрашивают, да, почему Крупская и Ленин жили в разных комнатах. И о чем рассказывать, да?
Я бы, если бы был экскурсоводом в таком месте, я бы лепил. Я бы прям придумывал на ходу какие-нибудь истории. И пусть бы потом земля слухами полнилась.
Ну, нельзя там, видишь, поэтому ты там и не работаешь, тебя туда не возьмут.
Я леплю здесь, вот перед микрофоном.
Да, да. Из любопытного и интересного. Кстати, вот ты же был у меня дома, да? Ты там видел, например, ванную комнату. Так вот, ванная комната, референсом моей ванной комнаты послужила ванная комната Владимира Ильича Ленина.
И вдруг, если что-то пойдет не так с ленинскими горками, их закроют там на какую-нибудь длительную реставрацию, вы все можете прийти к Ане и как-то вот приобщиться к ленинским горкам через ее ванную комнату. Анина ванная комната — это портал в ленинские горки.
Ну да, похоже очень. Но, в общем, там вот ванная комната, на самом деле, это самое поразительное место, ну, на мой взгляд, во всей этой усадьбе, потому что, во-первых, это очень красиво. Во-вторых, там стоит умывальник производства того самого Мейсона. И мне кажется, что это один, ну, если не в мире, то в России точно подобный умывальник. Я даже не представляю, сколько он стоит.
А он вот типа мой додыр или как?
Да, он типа мой додыр.
То есть вот он рукомойник такой с баком.
Да, да.
Класс.
Да, фарфоровый, очень красивый.
Весь прям целиком фарфоровый?
Да,
ничего
да,
себе.
Да. Там в ванной, в которой Владимир Ильич мылся, там...
Да, он не мылся.
В раковине.
Он не мог испачкаться.
Да, самоочищался. В ванной Ильича очень необычный кран. Он высокий, он как бы выходит из стены, поднимается вверх и вот чуть-чуть опускается.
Таким гусем.
Да, да. Очень красивый такой, ты спросишь, зачем? Идеально мыть голову.
То есть не надо низко наклоняться вообще.
Да,
просто
бриться, мыть голову, это же идеально, брить голову.
Когда
как
ты
удобно.
Лысый человек, это супер вообще, хочу себе теперь такой кран.
Вот. Дальше есть в этой ванной комнате сама ванна. Она...
Фарфоровая?
Нет. Она сейчас немножко будет крипи, но именно в этой ванне его бальзамировали.
Кайф.
Да. Единственное, чего в ванной комнате нет, угадай, чего?
Унитаза.
Он есть, но его не видно. Ну, потому что по понятным причинам его скрыли от, ну, как бы, он же как фея, он не мог, да?
Не мог.
Не мог.
Ну и правильно сделали.
Да. Он, этот унитаз, его показывают, но я не видела, знаю по описанию, его показывают, но не всем, ну, мне не показали. Это...
Не заслужила.
Да, сливной бачок с лазурной росписью, двухметровая медная труба и скромный унитаз с клеймом «Серп и молот». Такая прелесть.
Милота вообще.
Милота.
Тиффани где-то от зависти подыхает просто.
Да.
Своей лазурной росписью.
Да. В общем, это даже, вот я даже не знаю, с какой точки зрения туда лучше сходить. С точки зрения, что там жил Ленин, или с точки зрения, что это просто мега-собрание крутейших экспонатов с художественной точки зрения.
Ну, вот этой вот бытовой роскоши, которая сейчас уже, можно сказать, произведением искусства считается, да?
Да.
То, что было в обиходе у людей в те времена в качестве там кухонной утвари, пусть даже там выставляемые по какому-то особому случаю. Сейчас-то это же действительно уже музейные редкости, какие-то произведения искусства, по факту. Особенно для таких людей, вот как ты, кто этим увлекается, например.
Да, это абсолютный маст туда поехать, если вы любите фарфор, живопись, мебели и так далее. Что еще мы можем увидеть, посетив Ленинские горки? Что еще там есть, кроме этой самой прекрасной усадьбы? Очень приятный момент. За последние 100 лет в этих пейзажах ничего не изменилось.
То есть именно в природном ландшафте ты имеешь в виду?
Да. Там нетронутые дикие поля. Там яблоневый сад. Там липовые аллеи, которые были высажены в 30-е годы 19 века.
Очень
круто. Они сохранены, да. Территория очень большая, и она абсолютно разнообразная. То есть туда можно приехать и провести там не один день. То есть это, ну, это реальный такой исторический Диснейленд. К слову, там есть отель. Но я не знаю, просто люди, которые этот отель... Я специально зашла на сайт посмотреть, но я не была в этом отеле. Но вот, казалось бы, да, вот ты делаешь отель в таком месте, ну, хоть немножко фантазию включи. Нет. Но остановиться там можно переночевать, если,
ну,
не хочется
того,
возвращаться.
Ну, ради того, чтобы там в несколько заходов,
да, да, да,
посетить сами, потому что, исторические места.
Да, потому что, ну вот, поговорим о территории, да, естественно, там основой и жемчужиной главной всех ленинских горок, всей этой территории, музея этого, Ленинские горки, является музей-усадьба Горки, которая включает в себя мемориальный гараж, где стоит этот самый автомобиль, и два флигеля. Дальше. Там на территории есть научно-культурный центр, который называется Музей Ленина. Это лучший образец советской архитектуры. Просто лучший. Это вот реально вдохновлен с одной стороны греческими дворцами, а с другой стороны вот этой вот свободой коммунизма и свободой творчества. Это очень круто. Там его построили в 80-е годы, и, кстати, там решили... Там для 80-х годов там какое-то бешеное абсолютно техническое решение всего, там какие-то кубы интерактивные, и они у Стива Джобса купили программное обеспечение. Но это была государственная тайна.
Ну, потому что кто в 80-е годы мог за железным занавесом, там, пусть который
Стив
даже...
Стив Джобс как... предлагал купить Макинтош, но они сказали нет, нам подходит именно вот этот Apple II. В общем, это какие-то были космические деньги на это потрачены. Вот, но в любом случае, вот еще одна пасхалка. Видишь, Стив Джобс, Ленин, ну, странно, да? Ну, вот, 80-е годы.
Прям какое-то место такое, пространственно, слом пространственно-временного континуума.
Да. Дальше на территории есть музей, который называется «Кабинет и квартира Ленина в Кремле». А в 90-е годы, когда Кремль, ну, помнишь, его начали ремонтировать масштабно, полностью всю эту обстановку вывезли. Вывезли туда, и теперь там вот отдельный такой кабинетик, там библиотека, стол. Ну, не знаю, это, наверное, интересно только тем, кто искренне
увлечен
верит,
судьбой, да.
Да, искренне верит в победу коммунизма во всем мире и считает, что Ленин — гриб. На территории есть музей крестьянского быта. Это такой домик, в котором Ленин встречался с крестьянами, а везде, куда уступала нога Ленина, там образовывается музей. Вот. Ну, здесь, по сути, это просто такой крестьянский дом.
Ну, эталонный.
Эталонный, да, вот начало 20 века. Что еще есть на территории? Естественно, есть парк Курганы Вятичи, о котором мы уже говорили, не будем повторять. Есть еще отдельное такое удовольствие, это киногород. Киногород — это несколько улиц, там 3, по-моему, или 4 улицы, построенный специально, город 19 века, русский город под названием Затонск, в котором снимали сериал под названием «Анна детектив». Ну, сериал я советовать не буду смотреть, а вот город этот, он прикольный тем, что туда приходишь, и можно представить, что это такой зомби-апокалипсис или хоррор такой тут можно снять, это прикольно. Очень симпатичное такое место. Ну, опять же, пофоткаться.
Ну да.
Да. Отдельно я очень хочу сказать о южном флигеле усадьбы. Там постоянно проходят разные выставки, и там стационарно есть, называется «Дачная жизнь». То есть это прям вот та самая дачная жизнь, о которой я говорю и говорю и говорю. Подмосковная дачная жизнь,
ну да,
про... в своем идеальном исполнении.
Про которую ты разливалась в эпизоде про Переделкино.
Да, да-да-да, именно. Очень... много можно говорить еще об этом месте. Там и современное искусство даже есть, там какие-то, ну, не буду говорить плохо про людей, но какие-то вот штуки какие-то поставлены, какие-то, не знаю, инсталляции.
Ну, это как вот сейчас модно, запускают куда-то молодых художников, чтобы лишний хайп какой-то создать. Да. Они там строят, что-то создают, где-то с большим успехом, где-то с меньшим.
В общем, в итоге, конечно, абсолютно ощущение полнейшего сюра, когда ты проводишь там целый день. То есть это ты окунаешься в разные вот эти вот эпохи, прикасаешься к ним. Они как-то вот рядышком существуют, совершенно вот, ну, друг другу не мешая и мешая одновременно. Ну, то есть странно очень, правда. Там есть, например, пасека, где можно купить мед. Вот. И на территории проходит очень много мероприятий.
Ленин ведь, как мы знаем, жив, разложился на плесень, на липовый мед. Так пел Егор Летов. Я ему верю.
Ну, видишь, это правда.
Плесень там наверняка тоже где-то найдется.
Да. На территории проходит огромное количество всяких мероприятий.
Джаз-фестиваль там, кстати, проходит ежегодно.
Но я хочу. Вот несколько я прочитала, к сожалению, я не была. Но я очень хочу. Обязательно съездим. Вивальди на баянах. Я считаю, что надо ехать.
Ну, это, кстати, не так, я не знаю, не так невероятно, как ты можешь себе это представить. На самом деле все это звучит не так безумно, как тебе кажется.
Да, жаль,
ты
тогда
просто,
не поедем.
Правда, ну, просто баян — это полноценный такой красивый громкий инструмент. Поэтому, в общем, я думаю, что ты обманешься в своих ожиданиях, если ты хочешь услышать что-то такое разухабистое русское народное, но Вивальди — нет, так не будет. Ты услышишь прям Вивальди.
Ну, зря. Ладно, тогда не поедем.
Не поедем.
Но Вивальди на баянах — это круто.
Звучит круто.
Вот, собственно, все, что я хотела рассказать, потому что рассказывать можно очень много, и можно ни один, ни два, и ни три подкаста посвятить этому месту. Но я призываю всех, кто думает, что горки ленинские — это место, где жил Ленин, это не так. Ну, вернее, это не совсем так. Обязательно туда съездите, обязательно посмотрите на все своими глазами, потому что ехать туда очень просто. Это Каширка, это всего лишь 40 минут на электроне с Павелецкого вокзала. Это какие-то там, ну, небольшое время, сколько там, километров 20, что ли, это от Москвы. То есть это все очень просто. Входной билет стоит какие-то копеечные деньги, типа 100 рублей.
И по этому билету можно вот все-все-все посетить или отдельный билет в каждую штуку?
Слушай, по-моему, есть отдельные какие-то там. Ну, там просто очень много активностей. Я не знаю, сколько людей работает в этом месте, но ощущение, что это реальный Диснейленд. Такой прям реально исторический Диснейленд. Иди куда хочешь. Там и для детей, и для взрослых, и невзрослых. Пожалуйста, для любого возраста. Но если вы любите историю, если вы ей интересуетесь, если вам интересна история собственной страны, это абсолютный маст.
Ну что ж, круто, спасибо, Ань, как всегда было очень интересно, познавательно. Отправляйтесь все в Ленинские горки, как раз лето на дворе. Мне кажется, если верить Аниному рассказу, а мне кажется, этим рассказам можно верить, потому что, ну, я же куда-то и с ней тоже хожу, и там вижу то же самое, что она. Ну, она не врет обычно. Поэтому спасибо всем, кто слушает наш подкаст. Слушайте, подписывайтесь, мы есть на всех платформах. Аня, ты идешь искать новое место, о котором ты будешь рассказывать нашим слушателям. Я иду монтировать подкаст. До свидания.
До свидания.
Где была?